Глава первая. Подумать только, как быстро время летит. Не успел я оглянуться, как каникулы кончились, и пришла пора идти в школу. Целое лето я только и делал, что бегал по улицам, да играл в футбол. А о книжках даже позабыл думать. То есть я читал иногда книжки, только не учебные, а какие-нибудь сказки или рассказы. А так, чтобы позаниматься по русскому языку или по арифметике, этого не было. По русскому я и так хорошо учился, а арифметики не любил. Хуже всего для меня было это задачи решать. Ольга Николаевна даже хотела мне дать работу на лето по арифметике, но потом пожалела и перевела в 4-й класс так, без работы. «Не хочется тебе лето портить», — сказала она. «Я переведу тебя так, но ты дай обещание, что сам позанимаешься по арифметике летом». Я, конечно, обещание дал, но как только занятия кончились, вся арифметика выскочила у меня из головы, и я, наверное, так и не вспомнил бы о ней, если бы не пришла пора идти в школу. Стыдно мне было, что я не исполнил своего обещания, но теперь уж все равно ничего не поделаешь». Ну и вот, значит, пролетели каникулы. В одно прекрасное утро, это было 1 сентября, я встал пораньше, сложил свои книжечки в сумку и отправился в школу. В этот день на улице, как говорится, царило большое оживление. Все мальчики и девочки, и большие, и маленькие, как по команде высыпали на улицу и шагали в школу. Они шли и по одному, и по двое, и даже целыми группами по нескольку человек. Кто шел не спеша, вроде меня, кто мчался стремглав, как на пожар. Малыши тащили цветы, чтобы украсить класс. Девчонки визжали, и ребята тоже некоторые визжали и смеялись. Всем было весело, и мне было весело. Я был так рад, что снова увижу свой пионерский отряд – всех ребят-пионеров из нашего класса и нашего вожатого Володю, который работал с нами в прошлом году. Мне казалось, будто я путешественник, который когда-то давно-давно уехал в далекое путешествие, а теперь возвращается обратно домой и вот-вот скоро уже увидит родные берега и знакомые лица родных и друзей. Но все-таки мне было не совсем весело. Так как я знал, что не встречу среди старых школьных друзей Федю Рыбкина, моего лучшего друга, с которым мы в прошлом году сидели за одной партой. Он недавно уехал со своими родителями из нашего города, и теперь уж никто не знает, увидимся мы с ним когда-нибудь или нет. И еще мне было грустно, так как я не знал, что скажу Ольге Николаевне, если она меня спросит, занимался ли я летом по арифметике. Ох уж это мне... арифметика. Из-за нее у меня настроение совсем испортилось. Яркое солнышко сияло по-летнему, но прохладный осенний ветер срывал с деревьев пожелтевшие листья. Они кружились в воздухе и падали вниз. Ветер гнал их по тротуару, и казалось, что листочки тоже куда-то спешат. Еще издали... я увидел над входом в школу большой красный плакат. Он был увит со всех сторон гирляндами из цветов, а на нем было написано большими белыми буквами «Добро пожаловать». Я вспомнил, что такой же плакат висел в этот день здесь и в прошлом году, и в позапрошлом, и в тот самый день, когда я совсем еще маленьким пришел первый раз в школу. И мне вспомнились все прошлые годы, как мы учились в первом классе и мечтали поскорее подрасти и стать пионерами. Все это вспомнилось мне, и какая-то радость встрепенулась у меня в груди, будто случилось что-то хорошее-хорошее. И ноги мои сами с собой зашагали быстрее, и я еле удержался, чтобы не пуститься бегом. Но это было мне как-то не к лицу, ведь я не какой-нибудь первоклассник, как-никак все-таки 4-й класс. Во дворе школы уже было полно ребят. Ребята собирались группами, каждый класс отдельно. Я быстро разыскал свой класс, Ребята увидели меня и с радостным криком подбежали навстречу. Стали хлопать по плечам, по спине. Я не думал, что все так обрадуются моему приходу. «А где же Федя Рыбкин?» — спросил Гриша Васильев. «Правда, где Федя?» — закричали ребята. «Вы всегда вместе ходили. Где ты его потерял?»
«Нету Феди», — ответил я. «Он не будет больше у нас учиться».
«Почему?»
«Он уехал из нашего города со своими родителями».
«Как так?»
«Очень просто».
«А ты не врешь?» — спросил Алекс Сорокин.
«Вот еще! Стану я врать!»
Ребята смотрели на меня и недоверчиво улыбались.
«Ребят, и Вани Пахомова нет!» — сказал Леня Астафьев. «И Сережки Букатина!» — закричали ребята. «Может быть, они тоже уехали, а мы и не знаем!» — сказал Толя Дёшкин.
Но тут, как будто в ответ на это, отворилась калитка, и мы увидели, что к нам приближается Ваня Пахомов. «Ура!» — закричали мы. И все побежали навстречу Ване и набросились на него.
«Допустите!» — отбивался он от нас. «Человека никогда в жизни не видели, что ли?» Но каждому хотелось похлопать его по плечу или по спине, и я тоже хотел хлопнуть его по спине, но по ошибке попал по затылку.
«А, так вы еще драться?» — рассердился Ваня. И изо всех сил принялся вырваться от нас, но мы еще плотнее окружили его.
И даже не знаю, чем бы все это кончилось, но тут пришел Сережа Букатин. И все бросили Ваню на произвол судьбы и накинулись на Букатина.
«Ну вот, теперь, кажется, уже все в сборе», — сказал Женя Комаров.
«Все, если не считать Федя Рыбкина», — ответил Игорь Грачев.
«Как же его считать, если он уехал?»
«А может, это еще и неправда? Вот мы у Ольги Николаевны спросим».
«Хм, хотите верьте, хотите нет. Очень мне нужно обманывать», — сказал я.
И тут ребята принялись разглядывать друг друга и рассказывать, кто как провел лето. Кто ездил в пионерлагерь, кто жил с родителями на даче. И все мы за лето выросли, загорели. Но больше всех загорел Глеб Скамейкин. Лицо было такое, будто его над костром коптили, только светлые брови сверкали на нем.
«Где это ты так загорел?» — спросил его Толя Дёшкин. «Небось, целое лето в пионерлагере жил?»
«Нет. Сначала я был в пионерлагере, а потом в Крым поехал».
«Как же ты в Крым попал?»
«Очень просто. Папе на заводе дали путевку в дом отдыха, а он придумал, чтобы мы с мамой тоже поехали».
«Значит, ты в Крыму побывал?»
«Побывал». «А море видел?»
«Видел и море, все видел».
Ребята обступили Глеба со всех сторон и стали разглядывать, как какую-нибудь диковинку.
«Ну, рассказывай, какое море?»
«Чего ж ты молчишь?» — сказал Сережа Букатин.
«Море, оно большое», — начал рассказывать Глеб Скамейкин. «Оно такое большое, что если на одном берегу стоишь, то другого берега даже не видно. С одной стороны есть берег, а с другой стороны никакого берега нет. Вот как много воды, ребята. Одним словом, одна вода. А солнце там печет так, что с меня сошла вся кожа».
«Врешь».
«Честное слово, я сам даже испугался сначала, а потом оказалось, что у меня под этой кожей есть еще одна кожа. И вот теперь я и хожу в этой второй коже».
«Да ты не про кожу, ты про море рассказывай».
«Сейчас расскажу. Море, оно громадное, а воды в море пропасть. Одним словом, целое море воды».
Неизвестно, что еще рассказал бы Глеб Скамейкин про море,
но в это время к нам подошел Володя. Ну и крик тут поднялся. Все обступили его. Каждый спешил рассказать ему что-нибудь о себе. Все спрашивали, будет он в этом году у нас вожатым или нам дадут кого-нибудь другого.
«Ну что вы, ребята, да разве я отдам вас кому-нибудь другому? Будем работать с вами, как и в прошлом году. Но если я сам надоем вам, тогда другое дело», — засмеялся Володя.
«Вы надоедите?» — закричали мы все сразу. «Вы нам никогда в жизни не надоедите! Нам с вами всегда весело!» И Володя рассказал нам, как он летом со своими товарищами-комсомольцами ездил в путешествие по реке на резиновой лодке. Потом он сказал, что еще увидится с нами, и пошел к своим товарищам-старшеклассникам. Ему ведь тоже хотелось поговорить со своими друзьями. Нам было жалко, что он ушел, но тут к нам подошла Ольга Николаевна. Все очень обрадовались, увидев ее. «Здравствуйте, Ольга Николаевна!» — закричали мы хором.
«Здравствуйте, ребята, здравствуйте!» — улыбнулась Ольга Николаевна. «Ну как, нагулялись за лето?»
«Нагулялись, Ольга Николаевна!»
«Хорошо отдохнули?»
«Хорошо!»
«Не надоело отдыхать?»
«Надоело, Ольга Николаевна! Учиться хочется!»
«Вот прекрасно!»
«А я, Ольга Николаевна, так отдыхал, что даже устал! Если б еще немного, совсем бы из сил выбился!» — сказал Алик Сорокин.
«А ты, Алик, я вижу, совсем не переменился. Такой же шутник, как в прошлом году был».
«Такой же, Ольга Николаевна, только подрос немного».
«Ну, подрос-то ты порядочно», — усмехнулась Ольга Николаевна.
«Только ума не набрался», — добавил Юра Касаткин.
Весь класс громко фыркнул.
«Ольга Николаевна, Федя Рыбкин не будет больше у нас учиться», — сказал Дима Балакирев.
«Я знаю. Он уехал со своими родителями в Москву».
«Ольга Николаевна, а Глеб в Крыму был и море видел».
«Ну, хорошо. Когда будем сочинение писать, Глеб напишет про море».
«Ольга Николаевна, а с него сошла кожа».
«С кого?»
«С Глебки».
«Ну, хорошо, хорошо. Об этом поговорим после. А сейчас постройтесь в линейку. Скоро в класс идти надо».
Мы построились в линейку. Все остальные классы тоже построились. На крыльце школы появился директор Игорь Александрович. Он поздравил нас с началом учебного года, пожелал всем ученикам в этом новом учебном году хороших успехов. Потом классные руководители стали разводить учеников по классам. Сначала пошли самые маленькие ученики, первоклассники, за ними второй класс, потом третий, а потом уж мы. А за нами пошли старшие классы. Ольга Николаевна привела нас в класс. Все ребята решили сесть, как в прошлом году, поэтому я оказался за партой один. У меня не было пары. Всем казалось, что в этом году нам достался маленький класс, гораздо меньше, чем в прошлом году.
«Класс такой же, как и в прошлом году, точно таких же размеров», — объяснила Ольга Николаевна. «Вы все просто за лето выросли. Вот вам и кажется, что класс меньше».
Это была правда. Я потом нарочно на переменке пошел посмотреть на третий класс. Он был точно такой же, как и четвертый. На первом уроке Ольга Николаевна сказала, что в четвертом классе нам придется работать гораздо больше, чем раньше, так как у нас будет много предметов. Кроме русского языка, арифметики и других предметов, которые были у нас в прошлом году, теперь прибавляются еще география, история и естествознание. Поэтому надо браться за учебу как следует с самого начала года. Мы записали расписание уроков. Потом Ольга Николаевна сказала, что надо выбрать старосту класса и его помощника. «Глеба Скамейкина, староста! Глеба Скамейкина!» — закричали ребята.
— Тише! Шума-то сколько! Разве вы не знаете, как выбирать? Кто хочет сказать, должен поднять руку.
Мы стали выбирать организованно и выбрали старостой Глеба Скамейкина, а помощником — Шуру Маликова. На втором уроке Ольга Николаевна сказала, что вначале мы будем повторять то, что проходили в прошлом году, и она будет проверять, кто что забыл за лето.
Она тут же начала проверку, и вот оказалось, что я даже таблицу умножения забыл. То есть не всю, конечно, а только с конца. До 7-7-49 я хорошо помнил. Дальше путался.
«Эх, Малеев, Малеев», — сказала Ольга Николаевна. «Вот и видно, что ты за лето даже в руки книжку не брал». «Это моя фамилия, Малеев. Ольга Николаевна, когда сердится, всегда меня по фамилии называет. А когда не сердится, то зовет просто Витя». Я заметил,
что в начале года учиться почему-то всегда трудней. Уроки кажутся длинными, будто их кто-то нарочно растягивает. Если бы я был главным начальником над школами, я бы сделал как-нибудь так, чтобы занятия начинались не сразу, а постепенно, чтобы ребята понемногу отвыкали гулять и понемногу привыкали к урокам. Например, можно было бы сделать так, чтобы в первую неделю было только по одному уроку, ну, во вторую неделю по два урока, в третью по три и так далее. Или еще можно было бы сделать так, чтобы в первую неделю были одни только легкие уроки, например, физкультура, а во вторую неделю к физкультуре можно добавить пение, а в третью неделю можно добавить русский язык, и так пока не дойдет до арифметики. Может быть, кто-нибудь подумает, что я ленивый и вообще не люблю учиться, но это неправда. Я очень люблю учиться, но мне трудно начать работать сразу, то гулял-гулял, а тут вдруг стоп-машина, давай, учись. На третьем уроке у нас была география. Я думал, что география – это какой-нибудь очень трудный предмет, вроде арифметики, но оказалось, что она совсем легкая. География – это наука о Земле, на которой мы все живем. Про то, какие на Земле горы и реки, какие моря и океаны. Раньше я думал, что Земля наша плоская, как будто блин. Но Ольга Николаевна сказала, что Земля вовсе не плоская, а круглая, как шар. Я уже и раньше, конечно, слыхал об этом, но думал, что это может быть сказки или какие-нибудь выдумки. Но теперь уже точно известно, что это не сказки. Наука установила, что Земля наша – это огромнейший, преогромнейший шар, а на этом шаре вокруг живут люди. Оказывается, что Земля притягивает к себе всех этих людей и зверей и все, что на ней находится, и поэтому люди, которые живут внизу, никуда не падают. И вот еще что интересно, те люди, которые живут внизу, ходят вверх ногами, то есть вниз головой, только они сами этого не замечают и воображают, что ходят правильно. Если они опустят голову вниз и посмотрят себе под ноги, то увидят землю, на которой стоят, а если задерут голову кверху, то увидят над собой небо. Вот поэтому им и кажется, что они ходят правильно. На географии мы немножечко развеселились. А на последнем уроке случилось интересное происшествие. Уже прозвенел звонок, и в класс пришла Ольга Николаевна, как вдруг... Отворилась дверь, и на пороге появился совсем незнакомый ученик. Он постоял нерешительно возле двери, потом поклонился Ольге Николаевне и сказал: «Здравствуйте». «Здравствуй», — ответила Ольга Николаевна. «Что ты хочешь сказать?» «Ничего». «Зачем же ты пришел, если ничего не хочешь сказать?» «Так, просто». «Что-то я не пойму тебя». «Я учиться пришел. Здесь ведь четвертый класс?» «Здесь. Вот мне и надо в четвертый класс». «Так ты новичок, должно быть». «Новичок». Ольга Николаевна заглянула в журнал. «Твоя фамилия Шишкин?» «Шишкин, а зовут Костя». «Почему же ты, Костя Шишкин, так поздно пришел? Разве ты не знаешь, что в школу надо с утра являться?» «Я и явился с утра. Я только на первый урок опоздал». «На первый урок? А теперь-то уже четвертый. Где же ты пропадал два урока?» «Я был там, в пятом классе». «Чего же ты в пятый класс попал?» «Я пришел в школу, слышу звонок. Ребята бегут гурьбой в класс. Ну, я за ними, вот и попал в пятый класс. А на перемене ребята спрашивают: ты новичок?» «Я говорю: новичок». «Они ничего не сказали мне, и я только на следующем уроке разобрался, что не в свой класс попал. Вот». «Вот, садись на место и не попадай больше в чужой класс», — сказала Ольга Николаевна. Шишкин подошел к моей парте и сел рядом со мной, потому что я сидел один, и место было свободно. Весь урок ребята оглядывались на него и потихоньку посмеивались, но Шишкин не обращал на это никакого внимания и делал вид, будто с ним ничего смешного не произошло. Нижняя губа у него немного выпячивалась вперед, а нос как-то сам собой задирался кверху. От этого у него получался какой-то презрительный вид, будто он чем-то гордится. После уроков ребята обступили его со всех сторон. «Как же ты попал в 5-й класс? Неужели учительница не проверяла ребят?» — спросил Слава Ведерников. «Может быть, и проверяла на первом уроке. А я ведь пришел на второй урок. Почему же она не заметила, что на втором уроке появился новый ученик?» «А на втором уроке уже другой учитель был», — ответил Шишкин. «Вот и получилась путаница. В школе в первый день всегда получается путаница».
«Это только с тобой получилась путаница. А вообще никакой путаницы не бывает», — сказал Глеб Скамейкин. «Каждый должен знать, в какой ему класс надо».
«А если я новичок?» — говорит Шишкин.
«Новичок, так не надо опаздывать. И потом, разве у тебя языка нету? Мог спросить».
«Да когда же спрашивать? Вижу, ребята бегут, но я и за ними».
«Ты так и в 10-й класс мог попасть», — сказал Сережа Букатин.
«Нет, в 10-й класс я не попал бы. Это я сразу бы догадался, там ребята большие», — улыбнулся Шишкин.
Я взял свои книжки и пошел домой. В коридоре меня встретила Ольга Николаевна.
«Ну, Витя, как ты думаешь учиться в этом году?» — спросила она.
«Пора тебе, дружочек, браться за дело как следует. Тебе нужно приналечь на арифметику. Она у тебя с прошлого года хромает. А таблицы умножения стыдно не знать, ведь ее во 2-м классе проходят».
«Да я ведь знаю, Ольга Николаевна, я только с конца немножко забыл».
«Таблицу всю от начала до конца надо хорошо знать. Без этого нельзя в 4-м классе учиться. К завтрашнему дню выучи. Я проверю».
Глава 2.
Все девчонки воображают, что они очень умные. Не знаю, отчего у них такое большое воображение. Моя младшая сестра Лика перешла в 3-й класс. И теперь думает, что меня можно совсем не слушаться, будто я и вовсе не старший брат, и у меня нет никакого авторитета. Сколько раз я говорил ей, чтобы она не садилась за уроки сразу, как только придет из школы. Это ведь очень вредно. Пока учишься в школе, мозг в голове устает, и ему надо сначала отдохнуть 2-1,5 часа, а потом уже можно садиться за уроки. Но Лике хоть говори, хоть нет, она ничего слушать не хочет. Вот и теперь. Пришел я домой, она тоже уже вернулась из школы, разложила на столе книжки и занимается. Я говорю: «Что же ты, голубушка, делаешь? Разве ты не знаешь, что после школы надо мозгу давать отдых?» «Это, — говорит, — я знаю, только мне так удобней. Я сделаю уроки сразу, а потом свободно. Хочу гуляю, хочу что хочу делаю».
«Эка, — говорю, — ты бестолковая. Мало я тебе в прошлом году твердил. Что я могу сделать, если ты своего старшего брата не хочешь слушать? Вот вырастет из тебя тупица, и тогда ты узнаешь».
«А что я могу сделать?» — сказала она. «Я ни минуточки не могу посидеть спокойно, пока дело не сделаю».
«Будто потом нельзя сделать», — ответил я. «Выдержку надо иметь».
«Ну уж нет. Лучше я сначала сделаю и буду спокойна. Ведь уроки у нас легкие, не то что у вас в 4-м классе».
«Да», — говорю, — «у нас не то что у вас. Вот перейдешь в 4-й класс, тогда узнаешь, где раки зимуют».
«А что тебе сегодня задано?» — спросила она.
«Это не твоего ума дело», — ответил я. «Ты все равно ничего не поймешь, так что и рассказывать не стоит».
Не мог же я ей сказать, что мне задано повторить таблицу умножения. Ее ведь во 2-м классе проходит.
Я решил с самого начала взяться за учебу как следует и сразу засел повторять таблицу умножения. Конечно, я повторял ее про себя, чтобы Лика не слышала. Но она скоро окончила свои уроки и убежала играть с подругами. Тогда я принялся учить таблицу как следует, вслух, и выучил ее так, что меня хоть разбуди ночью и спроси, сколько будет 7×7 или 8×9, я без запинки отвечу. Зато на другой день Ольга Николаевна вызвала меня и спросила, как я выучил таблицу умножения.
«Вот, видишь, — сказала она, — когда ты хочешь, то можешь учиться как следует.
Я ведь знаю, что у тебя способности есть. Все было бы хорошо, если бы Ольга Николаевна спросила меня только таблицу. Но ей еще захотелось, чтобы я задачу на доске решил. Этим, конечно, она все дело испортила. Вышел я к доске, и Ольга Николаевна продиктовала задачу про каких-то плотников, которые строили дом. Я записал условия задачи на доске мелом и стал думать. Но это, конечно, только так говорится, что я стал думать. Задача попалась такая трудная, что я все равно не решил бы ее. Я только нарочно морщил лоб, чтобы Ольга Николаевна видела, будто я думаю, а сам стал украдкой поглядывать на ребят, чтобы они подсказали мне. Но подсказывать тому, кто стоит у доски, очень трудно. И все ребята молчали. «Ну, как ты станешь решать задачу?» — спросила Ольга Николаевна. «Какой будет первый вопрос?» Я только сильнее наморщил лоб и, повернувшись в полоборота к ребятам, изо всех сил заморгал одним глазом. Ребята сообразили, что дело мое плохо, и стали подсказывать. «Тише, ребята, не подсказывайте. Я сама помогу ему, если надо», — сказала Ольга Николаевна. Она стала объяснять мне задачу и сказала, как сделать первый вопрос. Я хотя ничего не понял, но все-таки решил на доске первый вопрос. «Правильно», — сказала Ольга Николаевна. «Теперь какой будет второй вопрос?» Я снова задумался и замигал глазом ребятам. Ребята опять стали подсказывать. «Тише! Мне ведь все слышно, а вы только ему мешаете», — сказала Ольга Николаевна. И принялась объяснять мне второй вопрос. Таким образом, постепенно, с помощью Ольги Николаевны и с подсказкой ребят, я решил, наконец, задачу. «Теперь ты понял, как нужно решать такие задачи?» — спросила Ольга Николаевна. «Понял», — ответил я. На самом деле я, конечно, совсем ничего не понял. Но мне было стыдно признаться, что я такой бестолковый. К тому же я боялся, что Ольга Николаевна поставит мне плохую отметку, если я скажу, что не понял. Я сел на место, списал задачу в тетрадь и решил еще дома подумать над ней как следует. После урока говорю ребятам. «Что же вы так подсказываете? Ольга Николаевна все слышит. Орут на весь класс. Разве так подсказывают?» «Да как же тут подскажешь, когда ты возле доски стоишь?» — говорит Вася Ерохин. «Вот если б тебя с места вызвали...» «С места, с места. Потихоньку надо». «Да я и подсказывал тебе сначала потихоньку. А ты стоишь, ничего не слышишь». «Так ты, наверное, себе под нос шептал», — говорю я. «Ну вот, тебе и громко нехорошо, и тихо нехорошо. Не разберешь, как тебе надо». «Совсем никак не надо», — сказал Ваня Пахомов. «Самому надо соображать, а не слушать подсказку». «Зачем же мне свою голову утруждать, если я все равно ничего в этих задачах не понимаю?» — говорю я. «Оттого и не понимаешь, что не хочешь соображать», — сказал Глеб Скамейкин. «Надеешься на подсказку, а сам не учишься. Я лично никому больше подсказывать не буду. Надо, чтобы был порядок в классе, а от этого один вред». «Найдутся и без тебя, подскажут», — говорю я. «А я все равно буду бороться с подсказкой», — говорит Глеб. «Ну, не больно-то, задавайся», — ответил я. «Почему задавайся? Я староста класса. Я добьюсь, чтобы подсказки не было». «И нечего, говорю, воображать, если тебя старостой выбрали. Сегодня ты староста, а завтра я староста. Но вот когда тебя выберут, а пока еще не выбрали». Тут и другие ребята вмешались и стали спорить, нужно подсказывать или нет. Но мы так ни до чего и не доспорились. Прибежал Дима Балакирев. Он узнал, что летом на пустыре позади школы старшие ребята устроили футбольное поле. И мы решили прийти после обеда и сыграть в футбол. После обеда мы собрались на футбольном поле, разбились на две команды, чтобы играть по всем правилам. Но тут... В нашей команде произошел спор, кому быть вратарем. Никто не хотел стоять в воротах. Каждому хотелось бегать по всему полю и забивать голы. Все говорили, чтобы вратарем был я, но мне хотелось быть центром нападения или хотя бы полузащитником. На мое счастье, Шишкин согласился сделаться вратарем. Он сбросил с себя куртку, стал в воротах, и игра началась. Сначала перевес оказался на стороне противников. Они все время атаковали наши ворота. Вся наша команда смешалась в кучу, мы бестолку носились по полю и только мешали друг другу. На наше счастье, Шишкин оказался замечательным вратарем. Он прыгал, как кошка или какая-нибудь пантера, и не пропустил в наши ворота ни одного мяча. Наконец, нам удалось завладеть мячом, и мы погнали его к воротам противника. Кто-то из наших пробил по воротам, и счет оказался 1-0 в нашу пользу. Мы обрадовались и с новыми силами начали нажимать на вражеские ворота. И скоро нам удалось забить еще гол, и счет оказался 2-0 в нашу пользу. Но тут игра почему-то снова перешла на нашу половину поля. Нас опять начали теснить, и мы никак не могли отогнать мяч от наших ворот. Тогда Шишкин схватил мяч руками и помчался с ним прямо к воротам противника. Там он положил мяч на землю и уже хотел забить гол. Но тут Игорь Грачев ловко отыграл у него мяч, передал его Славе Ведерникову, Слава Ведерников Ване Пахомову, и не успели мы оглянуться, как мяч уже был в наших воротах. Счет стал 2-1. Шишкин со всех ног побежал на свое место, но пока он бежал, нам снова забили гол, и счет стал 2-2. Мы принялись ругать на все лады Шишкина за то, что он оставил свои ворота, а он оправдывался и говорил, что теперь будет играть по всем правилам. Но из этих обещаний ничего не вышло. Он то и дело выскакивал из ворот, и как раз в это время нам забивали голы. Игра продолжалась до позднего вечера. Мы забили 16 голов, а нам забили 21. Нам так хотелось еще поиграть, но темнота наступила такая, что мяча не стало видно. И пришлось разойтись по домам. По дороге все только и говорили, что мы проиграли из-за Шишкина, потому что он все время выскакивал из ворот. «Ты, Шишкин, замечательный вратарь», — сказал Юра Касаткин. «Если бы ты исправно стоял в воротах, наша команда была бы непобедимой». «Не могу я стоять спокойно», — ответил Шишкин. «Я люблю играть в баскетбол, потому что там можно каждому бегать по всему полю, и никакого вратаря не полагается. И к тому же все могут хватать мяч руками. Вот давайте организуем баскетбольную команду». И Шишкин начал рассказывать о том, как нужно играть в баскетбол. И, по его словам, эта игра была не хуже футбола. «Надо поговорить с нашим преподавателем физкультуры», — сказал Юра. «Может быть, он поможет нам оборудовать площадку для баскетбола». Когда мы подошли к скверу, где нужно было поворачивать на нашу улицу, Шишкин вдруг остановился. «Батюшки, я ведь свою куртку на футбольном поле забыл». Он повернулся и бросился бегом назад. Удивительный это был человек. Вечно с ним случались какие-нибудь недоразумения. Бывают же такие люди на свете. Домой я вернулся в 9:00. Мама стала меня бронить за то, что я задержался так поздно. Но я сказал, что еще не поздно, потому что теперь уже осень, а осенью всегда темнеет раньше, чем летом. И если бы это было летом, то никому бы не показалось, что это уже поздно, потому что летом дни гораздо длиннее, и в это время было бы еще светло, и всем казалось бы, что еще рано. Мама сказала, что у меня вечно какие-нибудь отговорки, и велела делать уроки. Я, конечно, засел за уроки. То есть я засел за уроки не сразу, так как я очень устал на футболе, и мне хотелось немножечко отдохнуть.
«Чего же ты не делаешь уроки?» — спросила Лика. — Ведь твой мозг, наверное, давно отдохнул.
— Я сам знаю, сколько нужно моему мозгу отдыхать, — ответил я. Теперь я уже не мог тут же сесть за уроки, чтобы Лика не вообразила, будто это она меня заставила заниматься. Поэтому я решил еще немножечко отдохнуть
и стал рассказывать про Шишкина, какой он растяпа и как он забыл на футбольном поле свою куртку. Скоро пришел с работы папа и стал рассказывать, что их завод получил заказ на изготовление новых машин для Куйбышевского гидроузла. И я снова не мог делать уроки, потому что мне было интересно послушать папу. Мой папа работает на сталелитейном заводе модельщиком. Он делает модели. Что такое модель, наверное, никто не знает. А я знаю. Чтобы отлить какую-нибудь деталь для машины из стали, всегда нужно сделать такую же деталь из дерева. И вот такая деревянная деталь называется моделью. Для чего нужна модель? А вот для чего. Модель возьмут, поставят в опоку, то есть в такой вроде железный ящик, только без дна. Потом насыплют в опоку земли, и когда модель вынут, в земле получается углубление по форме модели. И в это углубление заливают расплавленный металл. И когда металл застынет, то получится деталь, точно такая же по форме, как была модель. И когда на завод приходит заказ на новые детали, инженеры чертят чертежи, а модельщики делают по этим чертежам модели. Конечно, модельщик должен быть очень умным, потому что он по простому чертежу обязан понять, какую нужно делать модель. А если он сделает модель плохо, то по ней нельзя будет отливать детали. Мой папа очень хороший модельщик. Он даже придумал электрический лобзик, чтобы выпиливать из дерева разные мелкие части. А теперь он изобретает новый усовершенствованный прибор для шлифовки деревянных моделей. Раньше на шлифовку тратили много времени, а когда папа сделает свой прибор, шлифовать будут гораздо быстрее. Когда папа приходит с работы, он всегда сначала отдохнет немного, а потом садится за чертежи для своего прибора или читает книжки, чтобы узнать, как что нужно сделать, потому что это не такая простая вещь – самому придумывать шлифовальный прибор. Папа поужинал и засел за свои чертежи. А я засел делать уроки. Сначала я выучил географию, потому что она самая легкая. После географии я взялся за русский язык. По русскому языку нужно было списать упражнение и подчеркнуть в словах корень, приставку и окончание. Корень одной чертой, приставку двумя, а окончание тремя. Потом я выучил английский язык и взялся за арифметику. На дом была задана такая скверная задача, что я никак не мог догадаться, как ее решить. Я сидел целый час, я пялил глаза в задачник и изо всех сил напрягал мозг, но ничего у меня не выходило. Вдобавок мне страшно захотелось спать. В глазах у меня щипало, будто мне кто-нибудь в них песку насыпал. «Довольно тебе сидеть», — сказала мама, — «пора спать ложиться. У тебя глаза уже сами собой закрываются, а ты все сидишь». «Что же я, с несделанной задачей завтра в школу приду?» — сказал я. «Днем надо заниматься», — ответила мама. «Нечего приучаться по ночам сидеть. От таких занятий никакого толку не будет. Ты все равно уже ничего не соображаешь». «Вот и пусть сидит», — сказал папа. «Будет знать в другой раз, как уроки на ночь откладывать». И вот я сидел и перечитывал задачу до тех пор, пока буквы в задачнике не стали кивать и кланяться, и прятаться друг за дружку, словно играли в жмурки. И протер глаза, снова стал перечитывать задачу, но буквы не успокоились, а даже почему-то стали подпрыгивать, будто затеяли игру в чехарду. «Ну что там у тебя не получается?» — спросила мама. «Да вот, говорю, задача попалась-то какая-то скверная». «Скверных задач не бывает. Это ученики бывают скверные». Мама прочитала задачу и принялась объяснять. Но я почему-то ничего не мог понять. «Неужели вам в школе не объясняли, как делать такие задачи?» — спросил папа. «Нет, — говорю, — не объясняли». «Удивительно. Когда я учился, нам учительница всегда объясняла сначала в классе, а потом задавала на дом». «Да кто, — говорю, — когда ты учился? А нам, Ольга Николаевна,
ничего не объясняет. Все только спрашивает и спрашивает. Не понимаю, как это вас учат? Вот так, говорю, и учат. А что вам рассказывала Ольга Николаевна в классе? Ничего не рассказывала. Мы решали на доске задачу. Ну-ка, покажи, какую задачу? Я показал задачу, которую списал в тетрадь.
Ну вот, а ты тут еще на учительницу наговариваешь, воскликнул папа. Это ведь такая же задача, как на дом задана. Значит, учительница объясняла, как решать такие задачи.
Где же, говорю, такая? Там про плотников, которые строили дом, а здесь про каких-то жестянщиков, которые делали ведра.
Эх ты, говорит папа. В этой задаче нужно было узнать, во сколько дней 25 плотников построят 8 домов, а в этой нужно узнать, во сколько 6 жестянщиков сделают 36 ведер. Обе задачи решаются одинаково.
И папа принялся объяснять, как нужно сделать задачу. Но у меня уже все в голове спуталось, и я совсем ничего не понял.
«Эки ты бестолковый!» — рассердился наконец папа. «Ну разве можно быть таким бестолковым?»
Мой папа совсем не умеет объяснять задачи. Мама говорит, что у него нет никаких педагогических способностей, то есть он не годится в учителя. Первые полчаса он объясняет спокойно, а потом начинает нервничать, и как только он начинает нервничать, я совсем перестаю соображать и сижу на стуле, как деревянный чурбан.
«Ну что же тут непонятного?» — говорит папа. «Кажется, все понятно». Когда папа видит, что на словах никак не может объяснить, он берет лист бумаги и начинает писать. «Вот», — сказал он, — «ведь это все просто. Смотри, какой будет первый вопрос».
Он записал вопрос на бумажке и сделал решение.
«Это понятно тебе?»
По правде сказать, мне совсем ничего не было понятно. Но я до смерти уже хотел спать, и поэтому сказал: «Понятно».
«Ну вот, наконец-то!» — обрадовался папа. «Думать надо как следует, тогда и будет все понятно».
Он решил на бумажке второй вопрос.
«Понятно?»
«Понятно», — говорю я.
«Ты скажи, если непонятно, я еще объясню».
«Нет-нет, понятно-понятно».
И, наконец, он сделал последний вопрос. Я списал задачу начисто в тетрадку и спрятал в сумку.
«Кончил дело, гуляй смело», — сказала Лика.
«Ладно, я с тобой завтра поговорю», — проворчал я и пошел спать.